Добрый день, друзья! С вами программа «Вопрос юристу». Как всегда, по пятницам ведущий Алексей Кузнецов. В СМИ регулярно появляются новости о скорейшем решении проблем обманутых дольщиков, в том числе из уст высшего руководства страны. Некоторые депутаты Государственной Думы Российской Федерации выступают с трибун все с новыми инициативами, предлагают новые законопроекты, которые в ближайшее время решат проблему обманутых дольщиков, как-то изменят вообще сферу строительства, долевого строительства, отменят долевое строительство, ну и с их уст, что это все должно помочь для того, чтобы восстановить справедливость на этом рынке и чтобы вкладываться в жилье было безопасно с точки зрения финансов, чтобы проблем таких больше не появлялось. Но сама по себе вот ситуация в Российской Федерации, то, что показано в новостях, то, что мы видим на улицах, проводятся митинги, посещаются регулярно органы власти, и проблема не решается. Более того, проблемных объектов становится все больше и больше, и обманутых дольщиков, количество обманутых дольщиков растет. Сегодня хотелось бы получить информацию, скажем так, изнутри деятелей, которые занимаются этими вопросами непосредственно в Государственной Думе. И с нами в гостях сегодня член рабочей группы Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Султанов Шамиль. Шамиль, добрый день.
Да, добрый день, Алексей.
Рады приветствовать вас в студии. У нас все-таки вы нам, надеюсь, приоткроете завесу, чем же занимаются депутаты Государственной Думы, вот, решая проблему обманутых дольщиков. Перед эфиром у нас был анонс, и поступило много запросов различных. Видно, что тема живая, и людей беспокоит, что же все-таки будет изменено или как будут решаться отдельные проблемы. И, конечно, мы всех охватить не можем в данном случае, да, есть очень много частных вопросов. Сегодня поговорим в общем, куда у нас движется вообще вот этот тренд законодательства, да, каким образом будут решаться проблемы в общем и целом, а не в частности по конкретным жилым комплексам. Шамиль, давно вы занимаетесь решением проблем в долевом строительстве, в том числе вот в составе той группы, которую я назвал, и в чем заключается конкретно ваша работа?
Да, но я, наверное, все-таки остановился на тем, что завесы скорее нет, то есть это мы, наоборот, сторонники максимальной публичности, и как раз-таки общественный контроль, он более чем важен. И, собственно, наша рабочая группа – это один из механизмов такого, в том числе, общественного контроля, который подкреплен еще и возможностями парламентского контроля, да, когда есть возможность руководителя рабочей группы, депутат Государственной Думы и, собственно, участники рабочей группы. У нас там порядка 20 депутатов Государственной Думы в составе да, этой рабочей группы. Помимо там компетентных юристов и так далее, которые, ну, да, используя свои полномочия, собственно, пытаются помочь и помогают людям. Александр Владимирович Якубовский, руководитель этой рабочей группы, и он ее возглавил, если не ошибаюсь, в ноябре, в связи с тем, что Александр Геннадьевич в свое время переехал, так сказать, сменил место работы, ушел в администрацию республики Башкортостан. И, собственно, являясь помощником Александра Владимировича, я вот как-то меня в эту сферу, я в этой сфере появился. Вот в этой рабочей группе, собственно, вошел я в состав, стал работать. Ну, учитывая, что у меня юридическое образование, это ну, все-таки, скорее, наверное, да, все-таки мой профиль.
То есть вы подключились к этой работе в составе группы с ноября 2018 года.
Да,
я помню,
точно.
Что вот Александр Владимирович как раз с ноября заменил Александра Геннадьевича Сидякина. Кстати, Сидякин Александр Геннадьевич у нас здесь был, и не только на нашей программе, тоже рассказывал очень много интересных историй и рассказывал о том, как работает группа под его руководством. Ну, были у них определенные достижения в этой сфере. Но сегодня поговорим о том, что вами сделано. А в чем конкретно заключается работа вот, рабочей группы?
Ну, начнем с того, что у нас довольно большой штат. Соответственно, у нас есть юристы, есть люди, которые работают с обращениями граждан. Нужно, мы недавно подвели статистику, там, посмотрели, у меня получилось, что примерно 2 обращения в рабочий час. То есть, если мы возьмем рабочую неделю, посмотрим, сколько у нас обращений приходит там, за месяц. Uh-huh. И вот у нас получается 2 обращения в час от граждан поступает. Это только к обращению как к депутату Государственной Думы, то есть, соответственно, его аппарат руководителю приходит. Соответственно, каждое обращение мы должны отработать, и по каждому обращению мы их систематизируем, мы собираем свою статистику, собираем свою информацию, которая потом, соответственно, ложится в основу тех запросов, которые уже депутат Государственной Думы направляет в адрес руководителей исполнительной власти региона. Вот. И таким образом, уже получая ответы, анализируя их, мы безусловно просим, чтобы руководители субъекта уведомили заявителей о путях решения их проблем. Ну и сами отсматриваем, и, допустим, перед каждой поездкой в какой-то регион, а ездим мы очень много, очень часто, мы, соответственно, тоже готовимся, и плюс мы, как бы, естественно, что людям тоже должны отвечать, и, ну, это вот наша работа, соответственно, мы им тоже отвечаем эту информацию. На основании этой информации мы понимаем, как правоприменительная практика в отношении той проблематики, которую мы рассматриваем, как она реализовывается, как формируется, какие проблемы реально есть, и что-то, собственно, вот с полей возвращаясь, мы можем в Государственной Думе в виде законодательных инициатив уже реализовать, да, и внести какие-то поправки к законопроектам и так далее.
То есть, правильно я понимаю, что вы есть некий ресурс, который принимает заявки, ну, скажем, обращения, жалобы, да, на местную власть или просьбы решить проблему по конкретному субъекту федерации, вы их систематизируете, да, по регионам, выявляете какую-то общую проблему по этому субъекту и выезжаете просто в этот регион, да, как бы для решения вот такой общей проблемы, да, где, ну, вы видите.
Да, то есть, соответственно, есть 2 ресурса. Это, в первую очередь, это, безусловно, партийный ресурс, соответственно, это общественные приемные Дмитрия Анатольевича Медведева, в которые люди обращаются. Они есть в каждом регионе, соответственно, те обращения, которые из наших попадают под нашу, соответственно, проблематику, они к нам переадресовываются.
То есть, других каких-то ресурсов, не только в рамках рабочей группы.
А второй ресурс, который, по сути, как бы генерирует поток, да, если это уместно так говорить, то это приемные депутаты Государственной Думы. Соответственно, сейчас ты заходишь на сайт, пишешь обращение, присваивается номер, то есть это написать обращение несложно. Вот. Иногда от некоторых объектов у нас вот люди устраивают, ну, почему-то думают, что это, наверное, более заметно будет, вместо того, что там какое-то коллективное обращение пишут, они пишут там 90 одинаковых обращений, просто однотипных, там за день приходят.
Вот. Ну, есть такой подход у людей, да. И просто думают, что тогда точно будет заметно про их жилой комплекс. Тогда, Шамиль, расскажите, насколько велика на сегодняшний день вот эта обсуждаемая нами проблема в долевом строительстве, и давайте конкретно в цифрах, сколько проблемных объектов в стране и сколько обманутых дольщиков на сегодняшний день?
Да, давайте. Если мы говорить, насколько велика, и здесь все-таки, наверное, нужно понимать, что трудно, ну, величина она от какого-то нуля должна сравниваться, да, но в нашем случае, если есть хотя бы один человек, который пострадал и свое жилье не может получить, это уже проблема. А мы должны отдавать себе отчет, что реформа долевого строительства, та, которая сейчас начата, и уже, по сути, к концу подходит, да, там, к 1 июлю, она произошла не просто так. То есть у нас было порядка 50 тысяч дольщиков обманутых, появлялось ежегодно. То есть можно было достроить какое-то определенное количество объектов, но это получался бы эффект снежного кома. Вот. И на данный момент порядка 180 тысяч граждан, пострадавших при участии в долевом строительстве квартирных домов. А при этом, ну, мы же можем понимать, да, что это вряд ли такие 180 тысяч холостяков, поэтому, скорее всего, это все-таки 180 тысяч людей, за которыми семьи, дети.
Ну, конечно, да.
И, соответственно, эта цифра, ну, она кратно увеличивается. При этом, если говорить о количестве объектов, то мы же должны, опять же, да, здесь очень много тонкостей с точки зрения терминологии, наверное, да, то есть есть для Минстроя проблемный объект – это тот объект, который попадает под критерии их постановления. Для нас проблемный объект – тот объект, который люди вложили деньги и не получили жилье, установленное в договоре срок. И мы особо не рассматриваем, какой это договор. Это договор долевого участия или договор там займа, инвестирования и так далее. Наша задача – помочь все-таки всем. Где-то мы можем это в рамках действующего законодательства делать, мы там это стараемся делать. И, соответственно, у нас число таких таких объектов у нас превышает там, 1275 или 1278, что-то вот, ну, цифра где-то здесь.
Это причём, цифра ваша, это по вашим подсчетам, не Минстрой.
Нет, это по нашим подсчетам. У Минстроя порядка 900. Но мы еще должны себе отдавать отчет, что 1278 и 900 – это цифры, они разные не только… То есть мы по-разному считаем. У нас здесь считается просто, допустим, жилой комплекс, и в составе жилого комплекса может быть, ну, несколько домов. Uh-huh. А Минстрой сейчас переходит на систему, когда будет все-таки подомовой учет вестись, и, ну, чтобы вот этой какой-то казуистики избежать. Поэтому мы, то есть, соответственно, если бы мы считали по методике Минстроя, по домам, наверное, у нас еще было бы, то есть цифра была бы больше.
А если считать по разрешению на строительство выдаваемым? А, или здесь не попадают те, на которые самострои, да, там?
Да, 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 вот. Мы сейчас, если говорить, я, наверное, может быть, вперед забегу или дополню просто то, что говорил ранее, мы сейчас, соответственно, по поручению руководителя рабочей группы составили запросы и направили всем главам субъектов, в которых есть проблемные объекты. А таких у нас, собственно, 69. Если не ошибаюсь, да. Вот. И в каждом запросе мы попросили изложить, соответственно, сколько объектов. Мы попросили, чтобы нам рассказали, какие есть механизмы, допустим, региональное законодательство с точки зрения предоставления компенсационных участков, с точки зрения субсидирования там, на местном уровне, да, для пострадавших граждан и так далее. И в том числе мы попросили статистику, чтобы нам предоставили на предмет разрешения на строительство срок, по которому уже там, более, допустим, вышел более года назад, которые продлевались неоднократно, чтобы тем самым посмотреть все-таки правде в глаза и поднять, а сколько реально их, потому что сейчас был вот этот критерий очень такой от лукавого по поводу прироста, и застройщик, по сути, там прибивал три доски на объекте на 24-этажном шестиподъездном доме, и получалось, что у него строительный прирост есть, и люди не могли попасть в реестр, пострадавшие граждане претендовали на какую-то помощь, ну, то есть это вот сейчас, слава богу, этого не будет, это уже, ну, то есть это в том числе вот одно из изменений, о которых мы дальше...
Да, Шамиль, а какие регионы у нас, ну, скажем так, в кавычках, чемпионы по количеству проблемных объектов и количеству обманутых граждан?
Ну, слава богу, на эту тему до меня высказался Виталий Леонидович Мутко, поэтому я не беру на себя всю ответственность, да, поэтому, безусловно, это Московская область, это Ленинградская область, это Краснодарский край, Нижегородская область, ну, Нижегородская, как бы, она может быть по объему, но все-таки она там, там очень власть региональная хорошо работает, я думаю, что там как раз-таки проблемы довольно быстро будут решаться. Вот, поэтому это вот такие... Но здесь же есть прямая корреляция, да, между тем объемом строительства и объемом вводимого жилья и объемом, там, соответственно, проблемных объектов. То есть, если в условной Псковской области не строят, там, соответственно, там темпы жилищного строительства очень низкие, то там, безусловно, проблемные объекты.
Ну, вот здесь, насколько я вижу, может возникнуть проблема в подсчетах, да, вы уже говорили о том, что есть такая сложность, ведь региональные власти, они заинтересованы в том, чтобы вскрывать всю эту проблему, да, как бы они утаивают некоторые там проблемные объекты, которые уже там второй раз лучше разрешение на строительство выдадут, чем введут их в список проблемных объектов, да, или действительно будут отказы для включения в реестр поставших граждан, потому что был прирост 2000 рублей, там, да, по бухгалтерии прошло, например. Как с этим вот бороться, как все-таки на цифры-то выйти реальные?
Ну, вы правильно подметили по поводу того, что зачастую мы сталкиваемся с тем, что региональная власть либо утаивает, либо просто ссылается, основываясь на формальном подходе. Я, наверное, думаю, что, учитывая, что мы говорим о практике, наверное, будет нормально, если будут какие-то примеры приводить.
Да, у нас,
допустим, один из примеров был в Иркутской области. Мы проводили совещание с участием пострадавших граждан и с участием, собственно, представителей региональной власти. И чтобы вы поняли, как мы готовимся к этому совещанию, мы проанализировали весь перечень дел в арбитраже. Мы созвонили с арбитражными управляющими, уточняли, то есть, что происходит, там, соответственно, их точку зрения. И у нас появилась такая история, что в Иркутской области не так много проблемных объектов, там их всего 9 вот, домов на данный момент. Ну, вот, слава богу, пока так. И при этом мы понимаем, что у нас вот еще один дом. Там 120 квартир, по-моему, на улице Радищева находится такой объект, его нигде нет, он просто вот не существует. То есть, если ты берешь официальные цифры, ты приходишь на совещание, тебе региональная власть отчитывается, говорит, ну вот у нас все, вот здесь у нас все, дорожная карта, тут. А по факту нету. И мы спрашиваем, соответственно, Александр Владимирович задает вопрос. Руководителю службы строительного надзора Иркутской области, говорит, Борис Бектимович, а почему так происходит, почему вот, ну, это же заявительный характер носит, мы как бы знаем, что объект есть, но к нам никто не обращался, соответственно, никто не обращался, значит, нет необходимости по этому объекту ничего делать. Или второй случай формального подхода – это составление дорожных карт, когда люди просто пишут, в начале 2018 года пишут, что там второй квартал 2019 года он ведется. Ты приезжаешь на объект и понимаешь, что он, ну, даже к 2020 году он не ведется, потому что к нему не приступали, там нет ни инвестора, ничего. И спрашивается, зачем? Да, люди и так уже были обмануты. Люди максимум чего хотят, помимо того, что, ну, все понятно, что все хотят жилье, да, свое получить, они не требуют многого. Они говорят, будьте с нами максимально честными. Будьте, вот если вы говорите, мы хотим вам верить. Если вы говорите, что вы ведете, и это стоит в дорожной карте, то единственное требование людей. И оно разумное, на мой взгляд, чтобы эти сроки не переносились. Иначе получается, чем региональная исполнительная власть отличается от тех людей, которые их уже обманула. Поэтому, и безусловно, вот была постоянно такая какая-то попытка что-то там где-то показать поменьше, да, там, да, объектов, да, да, там, что у нас не так все проблемно, там здесь приукрасить, здесь еще что-то. Сейчас Александр Владимирович, когда ездил по регионам, он постоянно говорил, что ну, давайте будем исходить из новых реалий. Уже нет смысла тратить, прятать, есть смысл, наоборот, показать реальную картину.
А для этого нужна мотивация, Шамиль.
То а мотивация, мы, рабочая группа,
нужно,
да,
я с вами согласен. Нужно что-то предложить, да, ребят, вот давайте эту проблему вообще на поверхность всю, и вы будете ее решать, вот, возможно, вам вот какой-то бюджет на решение этой проблемы, я думаю, что тогда найдется очень много проблемных объектов, да, сразу же дольщики пойдут в реестр.
Есть такое хорошее выражение, что должна быть, мотивация всегда состоит из двух вещей, да, даже есть, вернее, двух видов бывает, бывает морковка переди, бывает морковка сзади, поэтому как бы,
вот. Соответственно, здесь только морковка сзади.
А морковка сзади, на мой взгляд, это если у глав регионов, у них вот сейчас утвержденный, допустим, там перечень KPI, да, по которому их эффективность замеряется, собственно, да, как бы, ну, на мой взгляд, есть несколько прямых поручений первого лица страны. С указанием конкретных сроков, в какие даты все должно быть решено. Соответственно, на мой взгляд, логично будет, если это будет привязано к KPI руководителей регионов исполнительной власти.
Ну, как минимум. Как минимум KPI, потому что сейчас власти скрывают эту проблему, потому что если они покажут, а им прилетит сверху, почему у вас опять проблема, почему у вас обманутые дольщики, кому вы разрешение на строительство выдаете, с кем вообще работаете, и, соответственно, летят шапки, люди для того, чтобы, ну, любой нормальный человек чиновником является, да, там, и он, конечно, будет это все как-то пытаться там скрыть у себя на регионе. Вот, и будет заниженная цифра, но надо что-то придумать, KPI показатели, либо, может быть, действительно какие-то фонды, вот мы поговорим дальше, да, о создании фондов при субъектах, может быть, это будет стимулировать для того, чтобы все-таки вот вскрыть эту проблему полностью на поверхности, потому что, очевидно, есть с цифрами непорядок.
Но сейчас есть позитивная динамика в этом, как раз-таки в том числе вот тех грядущих изменений, ну, она есть, то есть уже нету, ну, не всегда такое прямое противодействие встречается, потому что, ну, нужно отдавать себе отчет, что мы действительно встречали, ну, иногда в некоторых регионах, ну, просто прямое противодействие со стороны органов исполнительной власти.
Шамиль, расскажите конкретные положительные примеры из практики помощи дольщиков в регионах. Вот вы рассказывали, что вы выезжаете регулярно, да, очень много было по субъектам у вас выездных мероприятий. Вот расскажите, чем конкретно помогли положительные
примеры? Самое основное, ну, нужно понимать, да, что если мы говорим о строительстве, а мы говорим о строительстве, да, тем более о строительстве многоквартирных домов, здесь вряд ли могут быть кейсы с учетом того, что мы пришли в ноябре 2018 года, которые прям, что мы приехали, разрезали там столько-то там ленточек, да. А, на мой взгляд, наше самое главное, ну, как бы показатель эффективности – это количество домов, которые начали строиться. на которые пришли. Да, это первый момент. Второй момент, все-таки показатель эффективности для нас – это те законодательные инициативы, участниками которых являются депутаты, собственно, да, члены рабочей группы. Это второй момент. И, соответственно, как, вот наша работа в каждом регионе, когда мы приезжаем, мы проводим совещания для людей и, соответственно, для органов исполнительной власти, где анализируем, во-первых, мы сверяем, ну, да, мы одну точку зрения, и нужно понимать, да, здесь есть проблема большая. Она, мы, по сути, часто выезжая в регион, являемся медиаторами, потому что люди, потерявшие свое жилье, зачастую потерявшие надежду его получить, они не всегда, ну, у них есть обида. Она зачастую обоснованная, зачастую это просто вот, ну, накопилось. И, по сути, мы зачастую выступаем теми людьми, которые помогают друг другу обеим сторонам услышать. Мало этого, мы провели 2 дня оказания помощи бесплатной юридической на базе приемных, общественных приемных партий «Единой России» в регионах, с участием Ассоциации юристов России. И если первый раз мы, безусловно, мы же работу ведем с инициативными группами, да, соответственно, вот если взять, проанализировать то количество людей, которые за этими инициативными группами, ну, просто по ЖК, мы там первый раз мы подводили статистику, у нас порядка 22 тысяч человек. То есть были оказаны консультации. Второй раз сейчас порядка 35 тысяч. Мы провели 31 мая. Вот. Плюс, если говорить о... У нас выезжают юристы рабочей группы, собственно, профессионалы высокого уровня, которые проводят бесплатные семинары для граждан в регионах, соответственно, собирая граждан, которые, опять же, да, пострадавшие, обманутые дольщики, и консультируя их, оказываем ту помощь, за которую, ну, соответственно, как бы люди, соответственно, пытаются там получать с них деньги. Вот, поэтому это вот, ну, тут, я считаю, что это позитивно именно вот с точки зрения того результата. Плюс сейчас у нас на выходе уже мы разрабатываем онлайн-ресурс, то есть карту, на которой будет отображаться в реальном времени те объекты, которые, по нашему мнению, являются проблемными. И для человека всегда будет возможность сверить картину, то есть ту официальную и нашу, соответственно, как бы альтернативную. Причем это не с точки зрения того, что вот она там, исполнительная власть такая нехорошая, а мы вот такие хорошие. Нет, как раз-таки для того, чтобы мы понимаем законодательные тонкости, да, мы все-таки с точки зрения общественного контроля и за общественный контроль. И это будет механизм именно конкретно общественного контроля. Потому что если мы получили обращение от граждан, что вот у нас там просрочка на столько-то месяцев, то мы у себя это на карте показали. И она открыта, и есть возможность у всех эту информацию посмотреть и взять. Вот. То есть это тоже, вот, если говорить из позитивных каких-то кейсов, то, что сделали. Плюс, ну, безусловно, есть примеры и в Московской области, где строительство было возобновлено, и есть примеры в той же Иркутской области, когда вот у нас там обратились дольщики, они их не признавали как раз вот по вот этому критерию по достройке, то, что там какая-то прирост идет строительной готовности, и они, соответственно, без включения в реестр мы все-таки совместными усилиями, это вот политика мягкой силы, когда ты планомерно месяц за месяцем ты отправляешь депутатский запрос на главу субъекта, на, соответственно, руководителя регионального ведомства, созваниваешься с дольщиками, говоришь, как у вас, что реально, какая картина, потом получаешь, что вот, ну, приятно, тебя зовут там, давайте приезжать, чай попьем.
Ну, кстати, как раз таки инициативные группы граждан обманутых, они тоже такую работу проводят, планомерно пишут письма в администрацию местную, в администрацию субъекта, к вам в рабочую группу, соответственно.
У нас, в составе есть представители инициативных групп дольщиков, то есть они довольно большой пласт работы делают, именно как раз с точки зрения общественного, опять-таки, общественного контроля, и это важно, и мы очень признательны им и благодарны за то, что они делают, и, безусловно, вот, ну, мы бы одни бы не вывезли.
Шамиль, что депутаты Государственной Думы предпринимают для решения проблем обманутых дольщиков?
Поговорили,
да,
иначе.
Да, тема программы, по сути. Какие последние законодательные инициативы? Куда мы движемся?
Ну, нужно понимать, что проблема обманутых дольщиков состоит из 2 частей. Это первое – предотвратить появление новых. и решить проблему с теми уже, ну, соответственно, достроить, да, те, которые уже пострадали люди, достроить те проблемные объекты, которые есть. А предотвратить появление новых путем той реформы большой, которая uh-huh. сейчас, по сути, как бы завершается, uh-huh. Мы можем сказать, что получилось. В любом случае, это не значит, что не будет банкротств застройщиков. Uh-huh. Никто не застрахован, соответственно, как бы, возможно, это не со злым умыслом, возможно, uh-huh. со злым, ну, никто от этого не застрахован, но мы понимаем, что есть механизм, и он разработан как конкретно Государственной Думой, депутатами Государственной Думы, совместно с регулятором, собственно, да, соответственно, совместно с Минстроем, совместно uh-huh. с ЦБ, который позволяет этот механизм, то есть, соответственно, объект упал, его сразу подхватили, достроили. То есть, на людях это не будет сказываться никак. Uh-huh. По крайней мере, есть большая в этом уверенность. А сейчас последние инициативы, они все-таки направлены на то, чтобы решить проблему тех людей, которые уже пострадали. Uh-huh. И первое – это все-таки фонд. Возможность региональной власти создавать в субъектах Российской Федерации фонды, uh-huh. Uh-huh. которые смогут использоваться для достройки проблемных объектов, собственно, да, для завершения строительства, и они смогут для этого привлекать средства как регионального, так и федерального бюджета. Ведь uh-huh. у нас есть много случаев, когда даже если у власти в региональной есть какие-то средства денежные, она не может их использовать для достройки, потому что это не целевка будет. Вот. Uh-huh. Сейчас, пожалуйста, вот вам механизм, берите, делайте. Это первый момент. Второй момент, соответственно, есть критерии, есть понимание, за счет чего эти фонды региональные могут наполняться. Это еще имущество определенное, да, uh-huh. земельные участки и так далее, да, которые ну, позволят, собственно, как бы, какой-то там какой-то капитал, да, для этого фонда, какую-то базу иметь, на основании которой он сможет достать. В Ульяновской области сейчас вот там, были там, по-моему, в феврале или в начале. В начале марта, и там лежат с начала года выделены деньги, да, из бюджета там, порядка 50 миллионов, которые необходимы как раз для достройки там, одного дома. Там условно нужно там, 45, и вот uh-huh. его хватает, все. Они просто лежат, потому что их никто не может использовать. Вот сейчас.
В смысле, нет законных оснований?
Нет законных оснований, конечно. Сейчас, благодаря этому закону, надеюсь, что 1 июля он уже будет принят, соответственно, как бы у региона такие основания появятся. То есть, и многие регионы уже создают эти фонды. Это первая инициатива. Вторая инициатива касается того, что если говорить о наполнении фонда, uh-huh. да, мы же говорим, еще есть региональный фонд, есть фонд федеральный. Да, при публично-правовой кампании «Дом РФ». Соответственно, сейчас есть инициативы, уже первое чтение прошел законопроект, угу. по поводу передачи страховых портфелей от страховых компаний фонду. Угу. Собственно, там есть нюансы. Мы подготовили поправки с точки зрения того, чтобы были переданы все портфели, не только, как изначально предлагалось, чтобы это передавались только портфели, которые, по которым не было, собственно, зафиксировано каких-то там страховых случаев и так далее. Да? А мы должны понимать, что у нас страховых случаев их минимум. При там, где объекты упали, там 80, там, не знаю, процентов, наверное, это мошенничество. То есть, угу. то, что не является страховым случаем. Но при этом их предлагалось, чтобы их там все-таки достроили за счет средств страховых компаний. Uh-huh. А все нормальные объекты, которые там, по которым еще не наступило в случае их там, наступления какой-то там проблемы, будет достраивать все-таки фонд. Uh-huh. Группа там, депутатов выступила уже, внесла инициативу поправки ко второму чтению с точки зрения того, чтобы было передано все, чтобы обеспечить единообразный механизм оказания помощи дольщикам всем. Uh-huh. Вот. Это важный момент, вот, который позволит, соответственно, этот фонд еще и наполнить. Uh-huh. Вот. Потому что в той редакции, безусловно, в которой сейчас законопроект, ну, там странно, там довольно большое количество компаний уже обанкротились, ушли с рынка.
Страховых компаний.
Да, ну, взять и Респект компанию, uh-huh. которая 60% рынка страховала. у нее за две недели до внесения законопроекта отозвал, ЦБ отозвал лицензию, там введена временная администрация. Соответственно, как она будет тогда исполнять свои обязательства перед участником долевого строительства? Ну, угу. Резонный ответ, что никак. Поэтому, я думаю, есть все основания полагать, что все-таки эта инициатива поправки эти поддержит, угу. комитет профильный, и, соответственно, как бы они вступят в силу. То есть, это вот опять же, да, и третье важное, на мой взгляд, механизм, о котором мы должны говорить, и который при, сейчас на рассмотрении находится, это тот возможность, когда фонд наделяется правом входить, уже была был механизм по поводу того, что арбитражные управляющие, конкурсные управляющие, они, собственно, как бы, как это правильно сказать,
назначаются на
процедуру. Ну, они не то, что назначаются, но то есть они отобраны,
аккредитуются.
Да, правильно, аккредитуются
при фонде.
Да. А сейчас есть возможность людям, соответственно, для того, чтобы у нас есть банкротство, которое просто они там, не проявляет человек инициативы никакой, все. А если законопроект поддержат, примут, вступит в силу, соответственно, фонд сможет вступать уже в те дела, в которых, по сути, он не являлся стороной.
То есть это дополнительно вместе с местной властью, с Минстроем субъекта?
Он
как участник дела о банкротстве будет.
Да. И это должно позволить все-таки более эффективно решать, потому что есть объект такой, реставрация называется, в Красноярске. Там разом 1200 или 1300, если дольщики оттуда меня смотрят, прошу извинить, если я в числе ошибся, но это больше там 1000 человек пострадало. Там порядка 10, по-моему, домов многоквартирных просто недостроено. Вот. И там арбитражные управляющие, я приезжал у людей, они там мороз минус там 20 на улице, там по 700 человек на улице стоят на митинге. Я приезжал к ним по поручению Александра Владимировича, и как раз я предлагал помощь. Но мы же не можем там взять лопату, там достроить, пойти. Это может быть будет более, это будет эффектно выглядеть, но неэффективно, соответственно. Говорю, давайте мы каким-то будем мелочами помогать. И там основная проблема у людей в том, что они направляют заявление арбитражному управляющему, он находится, они в Красноярске, а он, по-моему, в Самаре или где-то. Соответственно, у них никакой обратной связи, там половина заявления не доходит, там еще что-то, то есть, нужно понимать, а люди просто последнее вложили. Там девушка уходила с детьми, плачет, у меня ипотека, там трое детей, мама молодая, там материнский там сертификат, все какие-то деньги были, она вложила. И, соответственно, ей тут она пытается в реестр пострадавших граждан включиться, а у нее просто письмо не доходит. Что человек будет думать? Может, и злого умысла нигде нет. Соответственно, безусловно, нужно, чтобы работали люди квалифицированные, подготовленные и заинтересованные в скорейшем решении проблем.
То есть идет такой тренд под предъявление отдельных требований к арбитражным управляющим, которые заходят на процедуру банкротства застройщика.
Да.
Хорошо, по фонду история, конечно, очень здорово звучит, что создается при субъектах фонд, но вы сказали, что оплачивать будет страховая компания, за счет страховщиков, за счет страховых компаний хотите наполнять фонд. Еще какие деньги будут? Это будут какие-то местные бюджеты или
федеральные бюджеты? Давайте будем все-таки реалистами с точки зрения того, что говорить, что за счет страховых компаний можно что-то достроить, объективно в масштабах страны, это популизм.
Все знают практику, что как можно получить страховую компанию никак.
Мало того, что даже все там за все время было собрано, если не ошибаюсь, что в районе 50 миллиардов рублей. Соответственно, есть механизм такой перестрахования, при котором страховая компания свои же обязательства страхуют, перестрахуют в другой компании, чаще всего в зарубежной. Делается, словно, по требованию Центрального банка, как регулятора этого рынка. И зарубежной компании, ей наши проблемы по поводу того, что у нас страховые, ну, основные случаи – это мошенничество, они не являются страховыми. Страховые, собирая деньги, не несли никаких обязательств. В итоге просто вот, ну, они там на этом, ну, довольно неплохо, я предполагаю, что зарабатывали. Они зарубежным компаниям, и мы решили сейчас этот механизм устранить, пробел и выстроить заново. Зарубежным компаниям, которые страховали деятельность наших страховщиков, им без разницы. И вот эти деньги, которые там порядка там, 50, там, от 50 до 70% по разным оценкам, которые ушли туда за рубеж, этим перестраховым компаниям, они свои обязательства, ну, как бы готовы выполнять. Но не в этом, то есть для них страховой случай не наступил, они их не вернут. Поэтому там объемов, ну, не, мне кажется, не такой большой объем средств. Угу. Но, опять же, да, мы говорим, первое, безусловно, те средства страховых компаний. Безусловно, это какие-то возможности регионального бюджета. Угу. Владимир Путин в свое время, не так давно, на Госсовете в Казани, угу, четко сказал, что региональная власть не должна самоустраняться от решения проблем. Uh-huh. У нас есть кейс, опять же, с той же многострадательной Иркутской области, где для решения всех проблем нужно порядка 400 миллионов рублей. Там, uh-huh, профицит бюджета составляет 4 миллиарда. Они берут и какую-то мутную компанию, которая называется «Корпорация развития Иркутской области», капитализировать пытаются еще там на 800-900 миллионов под те средства, которые она вообще не отчитывается, там закупает какие-то там безумные валютные там средства, кладет себе на депозитные счета, то есть это какая-то непонятно, что это за компания, угу, но региональное правительство не хочет выделить эти деньги для того, чтобы там 600 семей получило жилье. Это неправильно. Региональная власть должна нести ответственность, потому что ни без ее попустительства, ни без попустительства региональных надзорных ведомств, угу, произошла ситуация, когда на площадке там, под жилой дом частный, угу, ну, возводится 24-этажное строение. Ну, простите меня, у нас был такой прецедент в одном из южных регионов. И мэр, который уже, слава богу, для этого города ушел в отставку, или там, uh-huh, ушли, как говорится, да, его, uh-huh. Uh-huh. Ему задали вопрос: слушайте, ну вот здесь у вас самострой, вы каждое утро мимо этого самостроя ездите на работу, а там прям действительно до администрации города, может, метров 300. Uh-huh. Вы что, не видели, как они строятся? Гениальный ответ. Видимо, ночью строили. Ну вот, ну, поэтому, как бы, да, это еще, да, один механизм.
Как издевательство.
Плюс бюджетный, безусловно, федеральный бюджет тоже несет, ну, соответственно, как бы федеральная власть понимает, что, ну, чудес не бывает, и нужно помогать. И сейчас, вот в текущие сейчас поправки будут рассматриваться, угу, летом, да, соответственно, в весенней сессии, угу, которая продолжается, там 36 миллиардов рублей, угу, колоссальные средства, будут направлены, опять же, на фонд для того, mm-hmm, чтобы он имел возможность достраивать, либо там, выплачивать компенсации тем людям, которые смогли бы достраивать проблемные объекты. То есть, это вот, ну, составляющая. Плюс есть имущество определенное. Да, у нас есть при правительстве создана комиссия, uh-huh, который позволяет, если, допустим, регион понимает, что у него есть инвестиционно привлекательный земельный участок, но права, uh-huh, на распоряжение им принадлежат федеральному там Росимуществу, uh-huh, он подает регион, региональная власть составляет заявку, пишет обоснование, по которой там для решения проблемы дольщиков нужен этот участок, да, чтобы передать его там какому-то инвестору. И, собственно, эта комиссия рассматривает и передает право на распоряжение региону. Вот, mm-hmm, пожалуйста, вам земля, вот, пожалуйста, вам. Ну, просто единственное, что региональная власть, наверное, должна более ответственно подходить и не просто участок в чистом поле кидать людям, mm-hmm, что вот там, да, естественно, какой инвестор сейчас зайдет со стоимостью тех подключений, которые, да, там сейчас, ну, нужно подводить, безусловно, инженерную инфраструктуру. Тогда этот участок будет инвестиционно привлекательным.
Шамиль, а вот вы рассказываете про схему новую, да, по решению проблем, ну, в том числе созданием фонда. А кто будет подпадать вообще под этот получение компенсации из этого фонда, либо достраивание объектов? Вот конкретно дольщиков интересует, подойдет их жилой комплекс проблемный под этот фонд или не подойдет?
Но
какие будут критерии отбора?
Да, хороший вопрос. Здесь, безусловно, мы-то понимаем, что хотя бы те дома, которые вот, ну, в рамках действующего законодательства строились, угу, они, безусловно, должны быть достроены все. Но механизм, по которому будет отбираться первоочередность, угу, да, это же тоже сейчас болевая точка будет. А почему?
Да, да, да.
Они мы.
Ну, я вам скажу проблему, да, вот по Urban Group, да, соответственно, было принято постановление правительства Российской Федерации о выделении средств для достроения, угу, объектов Urban Group. И Очень много дольщиков в Московской области сразу же сказали в один голос, а почему не нас вот защитили, почему не нам выделили средства? И начали думать о том, что так может быть оспорить это постановление правительства Российской Федерации или как, почему? Здесь проблема образовалась полгода назад, у меня проблема уже 7 лет, когда я не могу получить жилье, им сразу выделили деньги, а мне нет, чем я хуже?
Да, есть резонность на более, как бы, менее масштабном уровне. Я это прочувствую обычно, когда люди говорят, давайте, ну, нам нужно обязательно лично встретиться с депутатом, вот лично. Я говорю, вы знаете, ну это просто физически невозможно, да. И они говорят, я говорю, ну, представляете, как бы, сколько у нас объектов. Ну, каждый же человек считает, ну, что вот если вам встретиться, хотя онлайн там всегда на связи, да, все. Вот, и говорят, а, без разницы на... что с ними, нам главное, чтобы вот нас. И, безусловно, люди здесь нельзя с какой-то там моральной точки зрения пытаться по каким-то лекалам их мерить, их реакцию. То есть это неправильно. Вот. И сейчас критерии очередности достройки, критерии, по которым будет приниматься решение о, соответственно, либо достройке, либо выплате компенсаций, это разрабатывает уже, собственно, это будет постановление правительства. Вот. Единственное, в чем мы планируем принимать участие и уже принимаем, да, это, скажем так, в оказании помощи при разработке таких критериев, да, соответственно, как бы, да, Александр Владимирович на прямой связи, да, с федеральным Минстроем, и, собственно, как бы у них там происходит на основе той практики, которую мы видим в регионах, да, вот. То есть тут вот такой нюанс. Поэтому сейчас готового ответа нет с точки зрения того, что, ну, что должно быть постановление разработанное, принято, соответственно, утвержденное, подписанное председателем правительства.
Да, на мой взгляд, просто как практикующий юрист, в том числе в этой сфере, в сфере долевого строительства, на мой взгляд, нужно ориентироваться на закон о банкротстве. Там наиболее лояльное раскрытое понятие проблемного объекта, участника строительства, скажем так. Да, это любой гражданин, который пострадал вот от этого там, юридического лица или индивидуального предпринимателя, даже физического лица при вложении в денег своих в строительство какого-то объекта. А не на 560-й приказ тоже Минстроя, да, где критерии очень жесткие, только договор долевого участия.
Безусловно, но я уже вначале говорил, что работа рабочей группы заключается в том, что для нас мы не делим граждан на тех, которые по ДДУ, и тех, которые не по ДДУ.
Вот наша, это правильно.
Наша задача с точки зрения того, что именно партийной работы, да, той задачи, которая перед нами ставит партия, это чтобы максимальное количество людей получили свое жилье. Да, и независимо, да, соответственно, как бы вот там, мы, я не знаю, можем коснуться, да, истории с Краснодаром, с Краснодарским краем, где просто феноменальное количество, да, самостроев, вот, и мы сейчас, я все-таки на связи с инициативными дольщиками, мы надеемся, что мы все-таки соберем информацию, было прямое поручение Виталию Леонидовичу Мутко, да, на предмет того, чтобы было, собственно, губернатор Краснодарского края, чтобы было собрана информация по поводу того, какие объекты все-таки безопасны для жителей, да, соответственно, чтобы, ну, не их хотя бы, то есть, да, как бы не сносить и так далее.
Ну, это мы на прошлом эфире как раз-таки обсуждали, да, введение моратория на те объекты, которые не представляют угрозы для жизни, и, в общем-то, их оставлять и не сносить, даже если разрешения строительства не было. Шамиль, последний вопрос. Когда, по вашему мнению, будет решена проблема банных дольщиков?
Ну, тут такой хороший вопрос, учитывая, как у нас, мы-то отталкиваемся от, я буду отталкиваться от двух слов, ну, от двух вещей. Первое, это слова Владимира Владимировича Путина по поводу того, что за два года мы должны решить эту проблему, избавиться вообще, в принципе, от этого понятия, как, да, как вид. А второе, при всей сложности этой задачи, которая просто, она очень сложная, действительно, объективно, я вспоминаю его слова на послании Федеральному собранию, когда он сказал, что, ребят, не готовы выполнять поставленные задачи, не подходите к снаряду, условно. Ну, поэтому мы готовы, мы у снаряда, ну, будем стараться, соответственно, выполнить те сроки, которые глава страны поставил. Ну, со своей стороны, в рамках тех полномочий, которые есть у нас. Вот.
А это два года.
А это, да? Два года, да. Вот.
Соответственно, будем ждать, будем смотреть за действиями наших депутатов Государственной Думы, как они будут разворачивать долевое строительство, какие будут принимать меры сейчас для того, чтобы как-то, ну, пресечь эти возникающие проблемы, да, и не допустить новых. Друзья, спасибо всем, кто был в эфире. С вами были Султанов Шамиль, Алексей Кузнецов. Всем хороших выходных. До следующей пятницы. До свидания.